Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире очередная передача из цикла «Свет русской поэзии». Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла». В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, писатель Сергей Антонович Щербаков. Сегодня в передаче из цикла «Свет русской поэзии» мы будем говорить о поэте Константине Васильеве.
Здравствуйте, дорогие мои. Так, промыслом Божьим получилось, что с Константином Васильевым мы дружили и жили в 3 километрах друг от друга. Он в поселке Борисоглебский, а я в деревне Старого Смолино, это в Ярославской губернии. И у нас была не просто дружба. Вы знаете, как дружба бывает, люди встречаются там по праздникам, по каким-то событиям, поговорят, выпьют, посидят и расстанутся. Мы жили жизнью друг друга, друг другу помогали. То есть это у нас была настоящая дружба. Поэтому оно как-то само собой сложилось, что после кончины Константина Васильева лет через 5 я сел и написал небольшую непридуманную повесть о нашей дружбе. Повесть называется «У одной реки». Сижу в саду под яблоней, над духом благодушно гудит бархатный шмель. Вокруг бабочки играют в догоняшки. С нежностью чувствую себя ниже их. Пчела садится на мою руку, словно на ветку дерева. Устало идет по ней и вдруг на ходу засыпает, невольно вспоминая Экклесиаста. Сладок сон трудящегося, много ли, мало ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Тоже закрываю глаза. От ветра шевелятся, трепещут растения, словно вокруг играют счастливые дети. Солнце ласкает лицо сквозь мельтешение листьев. Чуть приоткрываю глаза, высоко-высоко в голубом небе кружит ястреб. Теперь всегда при виде хищной птицы вспоминаю Костю и его стихи. Зачем гуляю по лугам? Вон пчелы носят мед. Дурная голова ногам покоя не дает. Но лето, утро, пение птиц, тяжелый звон шмеля, здесь вместо тьмы усталых лиц одно лицо — земля. Утопая в мире поэтических грез, Костя все же не забыл свое первое призвание – орнитологию. Любил всех парящих над нами, как высочайшую поэзию. В своем лесу он знал все гнезда хищных птиц. Если гнездо разоряли или убивали его обитателей, Костя рассказывал об этом, прокашливаясь. Мы познакомились зимой 1987 года, когда приехали с женой и моим университетским товарищем Женей Ермолиным искать дом в Борисоглебе. Женя так расписал нам Борисоглеб, что мы предпочли его волжским просторам. Мол, все там чудесно. Древний монастырь, грибов ягод хоть лопатой греби, и даже поэт есть, Константин Васильев, может быть, лучший на Ярославщине. После первого бывания ожидали автобус. На маленькой деревянной автостанции тепло, тихо, а за стенами метель метет. Несколько человек молча дремлют в уголках. Инвалид на деревянной ноге, вырубленный топором из щурки. Такие топорные деревяшки носили у нас, наверное, и в прошлую войну, и в позапрошлую, может, и после Куликовской битвы. Лампочка, больше похожая на лучину, горела только в буфете. Но все же чего-то мне не хватало для полноты картины. Вдруг со скрипом пружинным отворилась дверь, и вместе с холодом, снегом вошел высокий человек в темном пальто и широкополой шляпе. Женя проворно встал, подошел к нему и представил нас. И Костя завершил собой эту пушкинскую картину вечера. Взглянул на нас голубыми, непомерно увеличивающимися глазами. Больше ни у кого я не видал такой птичьей способности. И молча прошел в буфет выпить свои 100 грамм. От него веяло той непроходящей Русью, в которой каждый бродяга чувствовал себя царем. Через несколько лет Костя напишет: «В мой огород камешки эти, что за народ, малые дети, в мой огород шастают массы, что же растет, дикое мясо, здесь на траве лежбище пьяниц, ты же не вегетарианец, прут из низов, прут из окопов, толпа ослов и остолопов, прут напролом наши бараны, верно царем я у них стану». Домик мы приобрели в деревеньке Старого Смолино, в 3 верстах от Борисоглеба, и стали видеться. Но вскоре желание общаться пропало. Слишком часто Костя бывал царем пьяниц, да и люди мы оказались разные. Мы с женой славянофилы, почвенники православные, а он либерал, декадент, западник. И все носился с несчастными больными Бодлерами, Ходосевичами, которых мы вслед за Иваном Шмелевым называли «худосеичами». Могу сказать наверняка, если бы не наш песик-малыш, то мы бы с Костей совсем разошлись. Я очень любил малыша, а он был такой драчунный забияка, я выходил с ним из дома, словно на войну, а уж в деревню и обратно непременно ездил с провожатым, с женой, с дочерью, с друзьями. В очередной раз собрался, а все оказались заняты. Пригорюнился я, но Марина придумала: «Давай Костю вызовем, тебе он не откажет». Мало веря в успех, я все же позвонил ему. Неожиданно Костя сразу согласился и на другой день приехал. Был он с жуткого похмелья, но Марина, женское сердце, шепнула мне: «Что-то у Кости случилось». Я, мол, конечно, попей-ка столько, а жена свое, спроси у него. Она оказалась права. Костя работал там в книжном ларьке и каждый день, беря из кассы на выпивку, растратил большую сумму. У нас таких денег не водилось, и единственное, что мне оставалось, безнадежно посочувствовать. Сердобольную же Марину сумма ничуть не смутила. Притом, в отличие от меня, она никогда не откладывала помощь на завтра, а бралась за дело сразу. Надо что-нибудь придумать. Я даже рассердился. Что тут придумаешь? Мы же не торгаши. Марина, ты у Галки попроси. Это моя старшая сестра. Галка, читавшая Костины стихи, без лишних слов согласилась выручить человека. И тут мы не на шутку призадумались. «Дадим деньги, а он опять пропьет». Взяли и прямо сказали: «Костя, если ты и дальше будешь злоупотреблять, то нет никакого смысла помогать тебе. Лучше отдать на доброе дело». И вдруг Костя решительно произнес: «Я брошу пить». Такой благодарности мы даже не ожидали. Думали, хоть сократился бы, и то ладно. На душе повеселело. Первый месяц не пить – самое трудное, зная по собственному опыту. Потому решили побыть недельку-другую в Москве, а там затвориться в Старове Смолине и жить, пока Костя не укрепится духом. Он с радостью принял наше предложение. Больше месяца продолжался наш старовский затвор. Каждый день мы гуляли с малышом в лугах возле нашей прекрасной реки Устья, вечером любовались звездами. Столько их тогда высыпало на небе. Я все время восхищался, что их не меньше, чем у меня на родине в Забайкалье. Далекий лай брестолепских собак только подчеркивал тишину. Домой уходить не хотелось, и мы гуляли до тех пор, пока не замерзали совсем. Но самое главное — душа пела, человек на глазах преображался. Однажды вечером Костя стеснительно протянул мне листочек. «Я тут пустячок написал». «Придешь домой, а чай готов, и сладкий пряник есть у нас, и есть у нас охапка дров, есть тишина и мирный кров, и как мы отдохнем сейчас? Пусть косточку грызет малыш, наш песька, славный друг, зверек. Такая ночь, такая тишь, что рассказать не хватит строк. И я молчу, и ты молчишь. Всему свой срок, всему свой срок». Thank you. Я же частенько вслух радовался, что в Москве с некоторыми друзьями раз в год встречаешься, а мы уже столько дней вместе прожили. Чудо это! Костя согласно кивал головой, но смотрел при этом как-то виновато. Через год он снова стал заглядывать в рюмку, но целый год мы видались с ним почти каждый день. Костя часто приезжал в Москву или расставался с малышом в Старой Смолине, а я уезжал в Москву. Так нам было хорошо, что Костя не обижался на мою критику. Я говорил: «Слишком много у тебя свечей, зеркал, а деталей художественных маловато. Ты же не Бродский, у которого ни одной строчки не запомнишь. Ты родился и вырос в древнем русском городке Борисоглебской Слободы. Тебе есть откуда черпать, кроме книг. В стихах должно быть вот это, тяжелое, в янтарных слезах смолы сосновое полено, капающая с подоконник на пол дождевая вода, стук падающих на землю яблок». Потом Костя много стихов сочинил в нашем доме. «Ни о какой поэзии и речи сегодня нет, а завтра погляжу. Прозрачной ложится тьма на плечи, шумит листва, два слова не свяжу. Поля и небо, без конца и края, в домах огни, а на дворе свежо. Что, не похожа осень старовская на болдинскую? Вот и хорошо». Ту старовскую осень он написал целую книгу «Покров». В наших размышлениях о творчестве Костя никогда не спорил со мной. О политике же мы не могли сойтись с ним ни в одном вопросе. Он даже написал: «Когда меж нами все рождает споры, тогда пиши пропало, лучший друг. Мы спорить стали даже из-за вьюг, пронзающих российские просторы». И насчет стука яблок Костя шутливо и испуганно не согласился со мной. «Ну уж нет, Сережа, стука яблок в моих стихах не будет». Как-то в августе повадилась к нему одна женщина. Так он устал от нее. Когда вечером падало в саду яблоко, весь так и вздрагивал. Думал, опять она идет. Я же даже позволял себе снисходительно удивляться, как это он, поэт, не понимает, что звезды небесные еще прекраснее в глазах любимой женщины, в окне родного дома, в колодце на огороде у бабушки. Иногда я сетовал, что у него нет таких строк, как у Николая Рубцова. «Все облака над ней, все облака». Такая великая точность. Над кем над ней? Конечно же, над нашей матушкой Россией. Однажды приезжаю из Москвы, а Костя подает лист. В окно посмотрю — снега, белеют в морозной мгле. В окно посмотрю — пурга, не сходит с небес к земле. И богохранимый край, студеный, а все же рай. Разъяснилось небо вдруг, вселенная тихо спит, лишь сердце сильнее стук, лишь проволока гудит, да ловит песька малыш во сне полевую мышь. Я и тут не утерпел, сделал несколько замечаний. Костя сначала написал «Богом забытый край». Я, конечно, не согласился, что Бог забыл нас, русских. Рассказал, что православные плачут от горя, если долго все у них идет гладко, ни волнений, ни скорби, ни болезней, и печалятся, дескать, Бог забыл их. А когда заболевают, то радостно говорят: «Бог посетил нас болезнями». А над нашей Россией все облака, все снег на нее валит, так что она-то Богом никак не забыта. Костя без возражений поставил «Богохранимый», хотя и был согласен с Боротынским, но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел. И было у Кости: «Да видит песька малыш во сне полевую мышь». Я предложил вместо «видит» поставить «ловит». Дескать, это более энергичный, да и точный глагол. Сразу видно, как малыш во сне перебирает лапками, повизгивает. А как мы ждали с малышом его прихода в Старого Смолино? Стояли в саду возле старых яблонь и глядели вдаль на дорогу. Если с горы от Борисоглеба шел высокий человек в шляпе, я счастливо говорил малышу: «Ты посмотри, посмотри, кто к нам идет». Малыш начинал волноваться, лаяться слезой в голосе. Потом Костя опять подружился с бутылкой, стал редко бывать у нас. Мы очень тосковали по нему. Когда он все же вырывался к нам из объятий горькой подружки, то малыш прыгал на него, он сгибался пополам, выставлял вперед длинные руки, чтобы ошалевший от радости малыш не порвал одежду. А я приговаривал: Накажи его, малыша, накажи. Совсем забыл нас». Конечно, я непременно сокрушался, что это счастье наших встреч может совсем отняться, что мы потом будем жалеть, что не берегли его. Не зря я говорил. Когда моя теща умирала в больнице в Москве, я попросил Костю остаться с малышом. На этот раз он отказался. И больше уже никогда не жил с нами в Старове Смолине. Сам отказался от своей старовской осени. В довершение всех бед пригласили Костю сотрудничать в газету «Очарованный странник». Завелись у него деньжата, и он покатился на самое дно. Раньше-то Костя держался, стыдился нас с Мариной, помнил свое невыполненное обещание больше не пить. Я боролся за него, но когда он напечатал в «Очарованном страннике» злую статью о православных, я прямо сказал ему: «Это для меня страшнее пьянства. Если ты напишешь еще что-нибудь подобное, я буду вынужден прекратить с тобой всякие отношения». Правда, я не знал тогда, откуда вдруг у Кости такая воинственность. Оказывается, женщина, с которой у него был роман, решила обманом окрестить его. Он пришел к ней навстречу, а там его дожидался священник. Костя наотрез отказался креститься, и моему предупреждению он не внял, напечатал еще подобную статью. Я перестал бывать у него. Месяца через три еду на велосипеде по Борисоглебу, недалеко от монастыря, а он навстречу по тротуару идет. Хотел было я проехать мимо, но Костя вышел на дорогу и неожиданно, совсем по-детски спросил: «Сережа, ты больше не придешь ко мне?» Из-за этой детскости я растерялся. Да все некогда. И вдруг увидал в его глазах слезы. А Костя умел сдерживать свои чувства. Ни разу я не видал его плачущим. И пошел он, пошатываясь, хотя был совершенно трезв. Глядя ему вслед, я вдруг вспомнил, как умирала его бабушка Елизавета, с которой он много лет жил вдвоем. Она всегда с радостью принимала меня. Костя даже иногда сердился, что она слишком словоохотлива. Напоминал ей, что я все-таки пришел к нему. За несколько дней до ее смерти я наведался к ним, а тетя Лена, мать Кости, говорит: «Совсем плоха, уже глаза не открывает». Но я подошел поближе, встал в проеме двери. Гляжу на нее. Вдруг баба Лиза открыла глаза и одними глазами позвала меня. Я подошел. Она опять же глазами показала: «Наклонись». Прошептала: «Костю не бросай, пропадет». Это были ее последние в жизни слова, и глаза она больше не открывала. Вспомнил я последнюю просьбу бабы Лизы и уже ни разу не подумал бросить Костю. Но и он понял. Больше не написал ни одной злой статьи о православных. А летом 1998 года я и сам чуть было не скатился в тартарары. На поминках соседа Михаила поменял своим деревенским, мол, вся беда у нас от пьянки. За один год умерло в деревне от вина 5 человек. Ну, а за что других осуждаешь, потом обычно в тот же грех сам впадаешь. Тем более, если раньше этим грешил. Начал я вдруг венцом баловаться. Сначала держался, чтоб вместе с Костей не пить, но все же бес попутал. Целое лето мы с ним гулеванили. Не один раз Господь грозно предупреждал, среди бела дня почему-то не увидал несущуюся по дороге машину, чудом она не сбила меня. Правда, иногда душа начинала стонать, и как-то в будни я с утра заехал в монастырь хоть минутку постоять рядом со святынями, а то совсем почти перестал бывать на службах. Зашел в храм, какого-то мужика отпевают. Постоял немного и хотел уйти, но показалось его лицо знакомым. Да и всего 3 человека склоняло голову около гроба, и я подумал, что некому будет вынести его. Так и оказалось. Рассказал Косте, как попал на панихиду, и что лицо покойника очень знакомое. Он говорит: «Да это мой сменщик». Сразу я вспомнил, как мы сдавали ему книжный ларек, а он недоуменно и даже чуть презрительно глядел на нас с Костей. В его взгляде явно читалось: «Только дураки с такого хорошего места уходят». Действительно, вскоре он расхаживал по Борисоглебу в белом костюме с роскошной бутылкой шампанского в руке. Потом тоже запил и сгорел от вина в какие-то 2-3 года. Конечно, я понял, не случайно мне пришлось выносить его. Случайно вообще ничего нет. Просто далеко не всегда мы понимаем закономерности промысла Божьего о нас. Но, к несчастью, я не вразумился. Уже осенью до того догулялся однажды, что бродил ночью по деревне, заходил к тем, у кого свет горел. Ну, а горел, конечно, у таких же гуляк. Утром кое-как глаза продрал, закурил лежа. Лежа я никогда не курил. А до этого злосчастного лета вообще не курил несколько лет. И вдруг горло мое перехватило. Еле смог выдохнуть дым. В ужасе вскочил с кровати, соседи вызвали скорую помощь. Потом прошел 1000 врачей, но никто не понял, что за болезнь у меня. Да и не могли они понять. Зато я наконец-то понял, когда знакомый священник в тот же день посетил меня в больнице Борисоглебской, я приветствовал его словами: «Деревня встретила беспробудным пьянством». Так начинался мой очерк «Борисоглебское лето». В целом, одобрив его, священник спросил: «А что, картошку у вас в деревне не посадили? Детей на улицу выгнали? Что у вас, вся деревня пьет?» Мне стало стыдно за красное словцо, я написал зачин по-другому: «Деревня встретила печалями». Однако в одной газете уже успели напечатать с беспробудным пьянством. Осудил деревню свою и сам запил чуть не до смерти. Священник, понимающе, кивнул на такое мое приветствие. Только начал приходить в себя в Борисоглебской больнице, привезли еще одного отпившегося. Врачи борисоглебские безо всяких денег боролись за его жизнь всю ночь, и он пришел в сознание. Дочь с мужем сразу засобирались домой скотину кормить, а врач остановил: «Вы куда? У него давление почти ноль». Мужик же достал откуда-то сигарету и попросил спички. Ему сочувственно объяснили, что в палате не курят. Он непонимающе посмотрел на нас. Кто-то спросил: «Ну что, мужик, больше пить не будешь?» Он, подумав, медленно ответил: «Не знаю». Утром Горемыка умер. Опять у меня перехватило горло, я сразу вспомнил Костиного сменщика, и до меня дошло, почему Господь привел меня в храм на его отпевание. Он сказал мне тогда: «Опомнись, не то окажешься в этом пьяном ряду». 5 человек в деревне умерло от пьянки за одно лето. Чуть я не лег в этот ряд. Все же уроки не прошли даром. Так я напугался, сразу бросил пить и курить. Через несколько лет, написав в очерке «Святой колодчик», что на святом колодчике Иринарховом и умереть не страшно, уже без знакомого священника понял свою опасную ошибку. Вычеркнул: «Умереть не страшно». Во-первых, все равно страшно. А во-вторых, зачем звать ее? Придет она, щелкнет костяшками, и как щенок протянешь лапки. Нет, смерть — это не милая старушечка в белом платочке, но страшная, неизбежная, неотвратимая. Даже сама Пресвятая Богородица просила сына избавить ее от встречи с ней. Проболел я всю зиму. Остались от того времени смутные обрывки глупостей. Только весной очнулся от дурмана, сел и написал рассказ «Другая зимовка». Марина прочла и облегченно вздохнула. «Вот теперь я верю, ты выздоровеешь». В мае я приехал в Старого Смолино другим человеком. Снова прилепился к монастырю. Костя же жил по-прежнему, от пьянки до пьянки, и мои рассказы, как я чуть не лег в пьяный ряд, мало тронули его. Если бы не просьба бабы Лизы, то на этот раз я бы точно расстался с ним навсегда. У его двери такая тоска охватывала, а вдруг опять на стук никто не отзовется, и, войдя, я увижу друга, лежащим ничком на кровати, а то и на полу. И снова увижу в гробу Костиного сменщика, того умершего на моих глазах мужика, снова у меня перехватит горло. Потому, если слышал из-за двери «да-да», то готов бы расцеловать Костю. Ты себе представить не можешь, как я счастлив, когда слышу это твое «да-да». И радостно напоминал ему, что я родился в 6:00 вечера, и, наверное, потому именно в это время меня всегда тянет из дома, тянет в дорогу. Ведь дорога от слова «рожать» — дороженька, дороже, тянет меня снова родиться. И потому еще тянет родиться, что младенца ждут не дождутся. Вот и я всегда в 6:00 вечера чувствую, что меня ждут. Костя обрадованно соглашался, что всегда ждет меня, не дождется. И так славно мы с ним сидели, говорили, молчали, почти как в Старой Смолине раньше. И я вслух жалел, что только малыша сейчас не хватает. Костя провожал меня до последней ступеньки на крыльце и все спрашивал: «Когда тебя в следующий раз ждать?» Понимая, зачем ему это нужно, я отшучивался: «Каждый вечер в 6:00». Надеялся я, что он чаще будет тогда трезв. Но для Кости это было нелегко, и часто на мой стук никто не откликался. И стал я говорить, когда приду в следующий раз. Правда, иногда Костя ходил в лес к своим пернатым друзьям, но чаще шатался пьяный по всему Борисоглебу, и я не мог найти его по несколько дней. Когда же, наконец, заставал дома, то вместо приветствия спрашивал: «Ну что, Анфиска, жива?» После того гулеванного лета я не имел морального права попрекать его пьянству. Анфиска вспрыгивала ко мне на колени. Я хвалил ее: «Какая же ты умница! Далеко от дома не уходишь, а кто уходит, тот пропадает». Я рассказывал Косте, что на днях видел Свету и опять просил никуда не уезжать из Борисоглеба. Света – недоразвитая борисоглебская женщина. Однажды летом приехали мы в Углич, и вдруг на площади у Кремля я увидал нашу Свету борисоглебскую. И так запереживал, сможет ли она назад в Борисоглеб выбраться, а у меня машина битком. И долго мне потом казалось, что она заблудилась в Угличе и пропала. Нынче нормальных-то людей вон сколько пропадает. И долго клял себя, пусть бы у меня отняли водительские права. Зато Света была бы жива. Когда же увидал Свету в Борисоглебе, в хлебном магазине, так обрадовался. Рассказал продавцам о нашей встрече в Угличе, как я боялся, что она не сможет вернуться. Продавцы, понимающе кивали. Света же смеялась. Она, оказывается, частенько ездила одна в Углич, а в Ростов так ходила пешком. Теперь при встрече я непременно прошу ее никуда не уезжать из Борисоглеба. Она смеется, называет меня дядей Сережей и всегда крестится на наш крестный ход, идущий в воскресенье вокруг монастыря. А вот Костя никак не хотел даже на минутку зайти со мной в храм и все дальше уходил от дома. Я же говорил о Свете, рассказывал другие страшные истории о заблудившихся, даже вспомнил совсем забытое, как после демобилизации, прилетев с Камчатки в Хабаровск, вдруг привязался к малознакомому моряку из нашей бригады, купил вместе с ним билет, и ребята с моего корабля уехали на другом поезде. Через 30 лет, стоя перед Костиной дверью, я просто ужаснулся. Как же это я мог уехать с чужим человеком, а не с родными ребятами с корабля? Еще целых 2 суток мог с ними прожить. Настолько это меня потрясло, что Костя с тревогой спросил: «Сережа, что случилось?» Я рассказал. Он виновато подтвердил, мол, почему-то часто мы уезжаем с чужими. Иногда мне было невмоготу увидеть, как он погибает, и я не выдерживал. Как-то увидал на столе у него русофобский журнал «Октябрь». Заметив мой взгляд, Костя поспешил убрать его, помня, до чего мы можем доспориться, что я закричу, что да, в России береза красивее, чем где-либо в мире, что там не люди, а компьютеры бездушные. И в этот раз я тоже закусил у дела. «Дай-ка погляжу, что они тут опять наплели». Костя обреченно подал журнал. Открыл я, а там новая повесть Василя Быкова, заделавшегося вдруг убежденным демократом, ярым русофобом. Я презрительно сказал: «Что он теперь может написать хорошего со своей ненавистью?» Чтобы наверняка добить Быкова, начал читать вслух. И растерянно умолк. Русский солдат ехал на велосипеде по улицам Вены в апреле 1945 года, в конце Победной войны. У меня сердце заплакало, и я воскликнул сквозь слезы: «Господи, ну, Быков, ну, молодчина!» Костя удивленно встал, он никак не мог привыкнуть ко всяким моим несуразностям. Ему повесть понравилась, но он не понял, уже одно то гениально, что русский солдат едет на велосипеде по улицам Вены в конце Победной войны. Однажды прихожу, а Костя, обычно умевший скрывать свои чувства, в таком унынии, смотреть больно. Я редко хвалил его, а тут так жалко стало. У меня Господь, у меня Марина, у меня малыш, а у него одна кошка Анфиска. У меня Тургенев, Шукшин, Белов, а у него запутавшиеся несчастные Вионы, Ходосевичи. Решил немножко утешить его. Рассказал, как зимой 1982 года гостил с Юрой Доброскокиным, моим другом, талантливейшим прозаиком, у знаменитого поэта Юрия Кузнецова. Было очень холодно, я все никак не мог согреться. Неожиданно Юрий Поликарпович встал, снял с плеч черную военную дубленку и царственно накинул на меня. Он все делал царственно, был, видимо, таким от природы. Доброскокин спросил, куда делся из могилы Гоголь. Наш товарищ Петр Паламарчук написал на эту тему целое исследование. Юрий Поликарпович красноречиво показал головой вверх. Последними его словами были «Лестницу мне, лестницу». Мы же с Доброскокиным в Бога не верили, и нас такой ответ не устроил. Хотя до нас дошло, что Николай Васильевич, наш любимый, попросил лестницу, чтобы взойти на небо. Потом, по моей просьбе, Юрий Поликарпович рассказал о первой встрече с Николаем Рубцовым. В общежитии литературного института зашел он как-то на кухню, а там Рубцов и говорит: «Вы почему не здороваетесь? Я гений, но я прост с людьми». Кузнецов подумал про себя: «Не слишком ли много? Два гения на одной кухне». Костя сразу ожил, долго смеялся, и через годы, недели за две до смерти, единственный раз в жизни сам прочитал мне свои стихотворные строки. «Ляжет меж обоями мир единый наш, и легко с тобою мы впишемся в пейзаж. Главное — терпение, твердые шаги. Мы с тобой два гения у одной реки». Сразу вспомнил я, как иногда безжалостно открещивался от Кости, мол, мы с тобой люди разного духа. Ему это было очень больно, и он взял и соединил нас навеки вечные, как два берега в одной реке. Но такой царски щедрой благодарности я никак не ожидал, даже смутился и пошутил. «Конечно, у нас в России два гения даже на одной кухне могут встретиться, а уж у одной реки, тем более такой, как наше устье, и подавно, а уж у реки времен...» Костя на этот раз не поддержал мой веселый тон, ему уже было не до шуток. Оставались считанные дни жизни, а он не мог выйти из запоя. И я, наконец, принял его в родные. «Мы-то с тобой знаем, что мы такое». Так он обрадовался.
Сергей Антонович, ну, очень грустная повесть у вас получилась. Как-то тяжело слушать, когда просто человек обычный спивается, а особенно тяжело слушать, когда спивается человек талантливый, которому Господь дал дары, которые можно было бы использовать на благо всем остальным. Вспоминаются евангельские строчки о том, что кому много дано, с того много спросится. Вы несколько стихов прочитали, а есть ли у вас любимое стихотворение Константина Васильева?
Да, стихотворения, конечно, любимые у меня есть. Я даже, когда написал вот эту повесть, первую часть которой я прочитал сегодня, я опубликовал ее небольшой книжечкой, мизерным, конечно, тиражом, там 200 экземпляров. Эта книга называется «У одной реки», и там два автора. То есть там моя повесть и стихи, которые как раз мои самые любимые стихи Константина Васильева, ну, для меня Кости, моего друга. Вот сегодня я прочитаю еще несколько стихотворений. Завяжу узелочек на память, сей прием совершенно не нов. Состою я из ткани и сам ведь, в том числе из нервных узлов. Я и сам плоть от плоти вселенской, и беспамятство мне не к лицу. Мне ль не знать в достопамятный день свой, что пыльца полетела в лесу? Что не сыщешь нигде пустоцвета, что и звездная в небе пыльца пролетает со скоростью света и не может достигнуть конца. Бесконечные узелочки, зависть, цвет одинокой души не живется от точки до точки бесконечности, так и скажи. Потому и не знаю начала, что и ныне творятся миры, и еще узелок завязала жизнь и не развязать. Хоть умри.
Сергей Антонович, такое ощущение, что писал человек верующий. Хотя из вашей повести становится понятно, что он, ну, если и не был атеистом, то, по крайней мере, христианином его назвать трудно.
Ну, творчество – это вообще действительно дело такое божье, само по себе творчество. Если оно не грязное, если оно неразвратное, если оно нравственное, высокое, то оно всегда божественно, в общем. Да, поэтому, наверное, здесь это проявляется. А сейчас я хочу еще почитать Костины стихи. «Гром средь ясного неба, одноглавый собор Бориса и Глеба, и немой разговор, и сирени, сирени, в одичалом цвету, и ступени, ступени, к небесам на виду, меж весной и летом, меж травой и дождем, понад солнечным светом никуда не идем. Наши лучшие годы, вот они-то идут, но играет природа, но сирени цветут, а собор одноглавый все стоит, как стоял, поднимаются травы, чтоб опять наповал. Но зачем откровенья? Ничего не скажу, и тебе на колени голову положу. Где воздух пахнет свежим сеном, где дышится свободно всем нам, где луговой поет конек, где ящерицы из-под ног выныривают и ныряют в еще зеленую траву, там дни так быстро пролетают, там я спокойно так живу. И вот знакомая опушка, и загорелая девчушка всем свежим телом ловит свет, и ничего меж нами нет, ну разве что трава, и сосны, и ветерок, и аромат, но сожалеть об этом поздно, куда глаза мои глядят. Утро, трава в росе, падаю на траву, разве не так, как все, я на земле живу? Видимо, да, не так, но все равно пускай, вот под рукой овраг, может быть, жизни край, может, уже пора в эту шагнуть дыру, лучше всего с утра, утро, а я умру. Я поднимаюсь, нет, держит трава меня, стебли бегут на свет, листью блестит броня, нежно коснулся губ, легонький иван-чай, корни уходят вглубь, отодвигают край. Правде смотрю в глаза, море живых цветов, солнце, трава, роса, в каждой росинке кровь. Золотое ли детство, золотая ли осень, очень сильное средство, сердце слабое очень. И какая обида, что кончаются тайны, наши виды печальны, наши козыри биты, в нашем озере мертвом, и воды не осталось, не поможет никто нам, одолела усталость. Ваши нежные ноги, ваши тонкие руки, солнечные ожоги и дорожные муки. Не хватило июля, завтра август, а ночь-то и письмо, допишу ли, и далеко ли почта. Как встану усталый со сна, как выгляну за порог, сентябрь, зеленеет сосна, желтеет за нею дубок. И черное стадо коров, и черная стая грачей, о бледные отблески слов, отчаянно черных ночей. Как почва тепла и светла, как холодно в наших краях, как ветер над краем села свистит и гудит в проводах. Дождь, и сижу в дому, осень берет за горло, а за окном во тьму поле уходит голо. Вымер окрестный мир, пусто на все четыре, грустная дали ширь. Нечего делать в мире, некуда мне идти, нечего делать дома. Господи, все пути мне на земле знакомы.
Ну вот видите, опять обращение к Богу. Господи, он обращается к Творцу, все пути мне на земле знакомы.
Наверное, поэтому мы все-таки с ним и сошлись, несмотря на то, что очень разные люди. В Борисоглебе в сентябре горит кленовая листва и догорает на костре небес холодных синева, и купола крестами вниз сияют в зеркале воды, но камень бел, но голубь сис, но к небу тянутся кресты, и сквозь наплывы тишины, туманным утром на заре, иные звуки мне слышны в Борисоглебе в сентябре. На земле есть один уголок, где не очень-то я одинок. На земле есть поляна одна, никому не известна она. И журчит неширокий ручей, чтоб не слышали наших речей. Ни веселый нимф, ни пан, много ли в мире подобных полян? На траве, над прозрачным ручьем, посидим безмятежно вдвоем. А когда потемнеет вода, из воды засияет звезда. И увидим в сиянии, как наши тени уходят во мрак. За крайней гранью мира и души имеются иные рубежи. Но я-то это лишь предполагаю, ступая осторожно по земле, особенно когда земля во мгле, особенно когда иду по краю. Но край земли отсутствует, и вот одна душа над бездной идет, хотя еще не вырвалась из плена, телесного еще не превзошла, земную жизнь и белых два крыла еще не обрела. Где перемена? Мир неизменен, верен своему предназначению. Что с него возьму? Меня он сам возьмет великодушно или равнодушно, а не все ли равно? Я жизнь прожил свою давным-давно, чужую жить не грустно и не скучно. Все ж интересно видеть этот свет и знать, что ни меня, ни света нет, при этом душу все же сберегая. А дальше что ж, пускай растет сама и тьму перерастает, наша тьма действительно уже дошла до края. О, сколько жизни было мне дано, пусть было тело у меня одно, пусть и душа одна во всей вселенной осталась неизменной, мне пора воскреснуть вновь для света и добра, для мира, для любви, для славы бренной. И этого ливня мало, меня он не задержал. Шагая, куда попало, пришел я, куда шагал. Дрожат и трепещут липы, тропинка, как дно реки, глубокие ветра, всхлипы, далекие огоньки. И нет тебя ни поодаль, ни поблизости нет, виною тому погодаль, или мой несусветный бред. Пропали судьба и лира, душа и черты лица, как до сотворения мира, как после его конца.
Да, Сергей Антонович, надо подумать и помолчать после таких стихов. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был писатель Сергей Антонович Щербаков и редактор Илья Сергеев. Слушайте продолжение рассказа Сергея Антоновича о его друге-поэте Константине Васильеве в следующей нашей передаче, в ближайших выпусках «Радио Радонеж».
До свидания, дорогие мои.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Грехом нашего времени является суета, потеря перспективы. Мы все работаем для достижения конкретных результатов, которые хотим иметь сразу и сейчас. В первую очередь, конечно, абсолютное большинство наших усилий ориентировано на то, чтобы иметь материальные блага. Деньги, зарплату или капитал, прибыль. Обязательно положение в обществе, потому что положение дает власть. А власть опять-таки можно использовать для повышения своего благополучия, комфорта, не только материального, но и психологического комфорта. Потому что плохо, когда к тобой кто-то понукает и командует. А освободиться от большого количества начальников, которые над тобой, можно, поднимаясь по этой начальственной лестнице. Мы суетимся. Мы все время думаем о том, а что произойдет. Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы не суетились. Чтобы больше предавались в руки Божьи. Потому что действительно, как сказано в другом месте Священного Писания, мы не можем прибавить своими усилиями ни одного сантиметра к своему росту. Мы не можем увеличить размеры своих волос. Многое нам не дано. Нам не дано знать будущего. И все эти наши прогнозы, вся эта наша ориентация на некую перспективу и желание там в перспективе получить благие некие возможности, улучшить свое положение, все это достаточно призрачно. Потому что не знаем, что нас ждет завтра, через час, через минуту. И в Священном Писании во многих местах говорится о том, что не нужно заботиться о завтрашнем дне. Это не значит, что человек должен все забросить, ни о чем не думать, не работать, не получать зарплаты. Совсем нет. Когда Священное Писание предлагает нам не заботиться о завтрашнем дне, оно учит нас тому, как следует расставлять акценты в жизни. Вот если подумать, с чем связаны наши стрессы, что, собственно говоря, надрывает нашу душу? Надрывает все то, что не принадлежит реальности. Но многие сейчас скажут, да как же так, Владыка, о чем вы говорите? Мы переживаем из-за реальных вещей, которые с нами происходят, из-за нашей болезни, из-за наших скорбей и неудач по работе. Давайте вдумаемся, о чем мы больше всего переживаем. Мы невероятно часто и много переживаем о прошлом. Жизнь не сложилась, замуж не вышла, или развелась, или жена ушла, или еще что-то произошло. Сидим и переживаем о прошлом. Но ведь прошлое — это уже то, что совершилось. Его же изменить нельзя. Над чем переживаем? Зачем нажимаем все время на больную рану? А ведь с какой сладостью нажимаем? Некоторые люди погружаются в некое состояние постоянной скорби. Про такие говорят, мировая скорбь. Входит такой человек, от него уже этой скорбью веет. Вокруг него тяжелое, как теперь говорят, поле. С ним тяжело общаться. Потому что он постоянно вот в этих переживаниях, связанных со своим прошлым. Не надо скорбеть о прошлом. Нужно только каяться о своих грехах. А скорбеть не надо. То, что было, не вернуть. Вот если можно поправить что-то, нужно поправлять. Но скорбь – плохой советчик и плохой помощник. Ну а еще мы очень любим переживать о том, что будет. будет или не будет, никто не знает. Мы не знаем, что с нами произойдет, но получив тревожные сигналы, мы невероятно переживаем о будущем. Сколько же сил, сколько энергии, сколько здоровья уходит на то, чего, может быть, никогда и не будет. Вот что означают слова, которые вы привели. Не нужно расточать свои силы, не нужно подрывать свое здоровье этими волнениями о будущем. Нам дан разум, чтобы мы не делали ошибок в жизни. Но размышляя о будущем и строя свою жизнь таким образом, чтобы исправить нечто плохое, что, может быть, имеет место в нашей жизни, улучшить наше будущее, нужно в первую очередь уповать на помощь и волю Божию. Отдавать себя в руки Божии, но при этом не забывать и трудиться. Потому что если только будем уповать на волю Божью, то под лежачий камень вода не течет. И в ответ на нашу лень и на наше расслабление Бог нам помогать не будет. Отношение к будущему должно основываться на вере в Бога и на надежде в Его благой промысл и сопровождаться усилиями, трудом, которому Господь всех нас призвал.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Отойди, отойди, грусть, печаль, не тревожь, я не твой. Мне теперь в самый раз замолчать, не качая седой головой. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. И сирень для меня отцвела, не волнует, когда веча грудь. Я свое на земле отжелал, утешения не жажду, не чуть. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Погребальное в цвете фаты, старый сад неспроста усмотрел. Все обман, даже эти цветы, слава Богу, хоть к ночи прозрел. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Соловьи, молчите на миг, что свистеть до утра без конца. Я смирился к утратам, привык, обретаю в утратах Творца. Я смирился к утратам, привык, обретаю в утратах Творца. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной.